Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 июня 2020 года. Чтобы воплотился замысел творения. Вопрос. Возможно, все души – это единый организм. Но как можно сказать обо всем человечестве, что это единый организм? Что это за организм? Чем он соединен? Ответ. Речь идет не о физических телах. Мы говорим о внутреннем смысле творения, о том, к чему оно идет, какой целью пронизано, какие действуют в нем побуждения, а они существуют на всех уровнях. Неживой, растительный, животный, человеческие уровни природы имеют свою внутреннюю силу, свой вектор. Все зависит от того, к чему этот вектор направлен. Даже если мы не понимаем, что он есть и у мельчайшей песчинки, и у огромной, удаленной от нас части Вселенной. Неживая, растительная и животная части природы подчиняются уровню человека. Если бы мы правильно направляли себя друг на друга, то вдруг обнаружили бы, что вся природа, весь космос меняются, их объекты становятся более дружелюбны друг к другу. Мы увидели бы, что там нет никаких взрывов, происходящих просто так, нет разделений и удалений. Мы увидели бы смысл всего, что происходит в нас, внутри нас, снаружи, в космосе, в черных дырах, во всем. Вся природа представляет собой не просто материю, а мысль. И эта мысль на разных уровнях стремится к своему совершенству, к своему воплощению. Это и есть то, что в Каббале называется замыслом творения. Нам надо постараться, чтобы этот замысел творения исполнился, чтобы он достиг своей единой, окончательной сути, вида воплощения. Из урока на русском языке 19 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
На грани между желаемым и наполняемым. Вопрос. Эгоизм – это наша природа, наше естество. На протяжении всей истории развития человечества наши желания, то есть эгоизм, постоянно растут. Достаточно вспомнить сказку Пушкина о золотой рыбке, иллюстрирующую рост желаний и немедленное опустошение после их наполнения. В чем причина того, что природа постоянно приводит нас к этому состоянию? Ответ. Чтобы мы захотели поймать золотую рыбку и использовать ее на 1000%, потому что так развивается в нас эгоизм. Эгоизм – скрытая сила природы, толкает неживой, растительный, животный уровни и в основном человека к максимальному наполнению, а к нему в принципе прийти нельзя. Вопрос, то есть наполнение и последующее опустошение желаний вызывает в нас развитие больших желаний? Есть ли им какая-то граница? Ответ. Желания безграничны. А почему они должны быть ограничены? Если я хочу 10 граммов какого-то наслаждения и получаю их, то я нахожусь в состоянии безграничности, бесконечности. Вопрос. Наполнение наших желаний, достигаемое посредством многочисленных усилий, ощущается лишь в течение какого-то короткого времени, а затем исчезает. Особенно, если речь идет о базисных желаниях – пища, секс, семья. Почему? Ответ. Чтобы мы шли дальше, достигали большего. Происходит постоянное развитие наших желаний. Причем это не просто повторение одних и тех же желаний, ведь они немного меняются. Мы все время ощущаем большее желание, а затем большее опустошение, на фоне которого возникает еще большее желание к наслаждению и еще большее опустошение, и так далее. Вопрос. Чем выше качество наслаждения, тем оно дольше длится. Допустим, наслаждение от съеденного блюда длится достаточно короткое время, а наслаждение от славы, например, от победы на соревнованиях или от выступления на концерте длится, как говорят психологи, даже несколько недель. К чему, в конце концов, это приведет нас? Ответ. К тому, что мы будем очень много желать, и затем, наконец-то, осознаем, что само желание не наполняет нас, ведь наслаждение, которое приходит и наполняет желание, немедленно оставляет его пустым. Вопрос. Но наслаждение от общения с друзьями наполняет намного больше, чем съеденное блюдо или шопинг. С другой стороны, мы видим очень много одиноких людей. Почему же люди не сидят в кругах и не общаются? Ответ. Мы не можем все время наслаждаться одним и тем же наполнением. Никак. Природа наслаждения определяется только лишь разностью между желаемым и ощущаемым. Поэтому должно быть постоянное обновление желания и, соответственно, постоянное обновление его наполнения. Лишь в случае динамического развития и желания, и наполнения, и их постоянного дополнения друг друга, мы будем ощущать наслаждение. На самом деле желание и наполнение – это чисто механические данные. Именно их смена, когда ты находишься на грани между желаемым и наполняемым, и дает ощущение наслаждения. Вопрос. Получается, мы устроены так, что наслаждаемся всего лишь несколько мгновений? Ответ. Одно мгновение. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 23 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Бесстрашны ли каббалисты? Вопрос. Чего боитесь лично вы? Или каббалисты бесстрашны? Ответ. Нет. Каббалисты не бесстрашны. Я боюсь Творца. Я действительно боюсь тех сомнений и преград, которые он ставит передо мной. И чем дальше я продвигаюсь, тем они больше, мощнее, и я их страшусь. Я должен их бояться. А если не будет страха, то я не стану о них думать, к ним готовиться, стараться их преодолеть. Человек разумный состоит из страхов, так называемого трепета. И они никуда не исчезают. Просто он знает, откуда они исходят и как с ними работать. А иначе, если, допустим, вы сделаете ему какой-то укол, и у него исчезнут страхи, чувство боли и другие всевозможные ощущения, то как он будет работать, как он будет двигаться, как он будет позиционировать себя в любой обстановке? Вопрос. Какой самый большой страх вам довелось пережить до духовного постижения и после? Ответ. В основном это страхи, когда ты ощущаешь невозможность преодолеть свой эгоизм, лень, бессилие, и когда ты концентрируешь все силы и намерения для того, чтобы собраться и обратиться правильно за помощью к Творцу. Из урока на русском языке 26 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 2 июня 2020 года. Из урока на тему «Подход к изучению науки Каббала». Наука Каббала учит нас, как принимать эту жизнь, высшее управление, отношение Творца к нам и как смотреть на каждую вещь в жизни, как изменить свой подход к ней. Вся эта жизнь зависит не от меня, а от высшего управления. И прежде всего я должен прийти к состоянию «нет никого, кроме Творца». Только когда я рассказываю, что нет никого, кроме Него, который действует во мне, то начинаю раскрывать правильное отношение к жизни, к своим действиям. Главное в этой науке – раскрыть, кто нами управляет, в какой форме, в каком направлении и как нужно принимать это управление. Нахожусь ли я в полной власти Творца или насколько я ошибаюсь, что не нахожусь в ней. Надо обнулить. Правильно откалибровать себя, чтобы понимать, кто такой я и что такое этот мир, в котором я нахожусь. Мое окружение, насколько мое восприятие правильное или нет. Как увидеть правильную картину в чувстве и разуме, внутренним зрением и внешним? Человеку предстоит сделать тут много открытий. И главное, правильно связать себя с высшей силой. Главное, это намерение в учебе. То есть, что я хочу от своих занятий. Каббалисты рассказывают нам об этом, каждый со своего угла зрения, но из множества определений мы сможем понять, как подняться и связаться выше нашего сегодняшнего эгоистического разума с разумом высшего. Я должен все время спрашивать себя, для чего мне нужен свет? Свет Творца – это свет отдачи, сила веры, дающая нам подняться над нашим эгоизмом и увидеть все происходящее не эгоистическими глазами, предъявляя претензии Творцу, миру и даже самому себе. Если я сожалею о том, что сделал и виню себя, я как будто не верю в существование единственной высшей силы, кроме которой ничего нет. Каждый миг, когда во мне пробуждаются мысли и ощущения относительно высшего управления, я должен задуматься о том, кто властвует в реальности, я или Творец. Зависит ли что-нибудь от меня или только от Него? Кто сейчас пробудит меня к этим мыслям, я сам или Творец? А от кого зависит, о чем я буду думать в следующий момент? Если все приходит от Творца, то что все-таки зависит от меня? Что значит ждать рассвета, как петух, а не как слепая летучая мышь, и радоваться своему пробуждению? Творец – это квинтэссенция всех наших усилий соединиться в десятке. Мы все время ищем решение, но кружим вокруг правильной точки, вокруг центра десятки, не попадая в него. Эгоизм все время затушевывает эту точку. Я целюсь в десятку, в центр мишени, но рука дрожит, и я никак не могу попасть точно в цель. Центр десятки не относится ни к одному из нас, а только ко всем вместе на равных, и это и есть Творец. Как если бы я взял 10 красок разного цвета и начал смешивать друг с другом до тех пор, пока не останется ни одного цвета, преобладающего над остальными. Получившееся соединение и будет свойством Творца. Вся работа заключается в том, чтобы привести десятку в соответствии свету. Как будто я все время настраиваю десятку на свет, поворачивая руль так, чтобы точно попасть в луч света. Десятка должна откалибровать себя, отменить себя друг перед другом, возвеличить товарищей, почувствовать себя как одно тело. Так я настраиваю десятку, ориентируя ее точно на свет, возвращающий к источнику. Из урока на тему «Вера выше знания». Вера определяется расхождением между тем, что я вижу, и тем, что я должен видеть. Если этот мир совершенный, потому что таким его создал Творец, и нет никого кроме него, то я должен видеть его идеальным. Я же сейчас вижу в нем множество проблем. Коронавирус, беспорядки по всей Америке, мир пришел к своему концу. Но от людей ничего не зависит, раз есть высшая сила. То есть, с одной стороны, высшая сила демонстрирует мне мое зло, а с другой стороны, если высшая сила добрая, то мир, разумеется, находится под ее полной защитой. Только я этого не вижу. Как сказано, есть у них глаза, да не видят. Поэтому я должен принять все как совершенство. И как же мне восполнить эту картину? Именно когда я вижу силу зла со всеми последствиями, которые хочет показать мне Творец, коронавирусом и демонстрациями протеста в Америке, я должен сказать: нет, это только я вижу это таким, а на самом деле здесь нет ничего плохого. Это мне кажется, ведь каждый судит в мере своей испорченности. Но я поднимаюсь над этой картиной, потому что хочу видеть правду. А правда в том, что есть только высший свет, наполняющий все мироздание. Я не закрываю глаза, я вижу истинную реальность на духовном уровне. Но вместе с тем, относительно материального поведения, я должен видеть все материальными глазами. Я должен сбалансировать все эти взгляды, пока не приду к полной картине. Наука Каббала, открывая наш разум и сердце, не устраивает нам легкую жизнь. Наоборот, она предоставляет нам набор свойств, которые надо объединить. Этим мы формируем свою душу, соединяем одно, другое, третье и получаем полного человека, видящего реальность так, как видит ее Творец, то есть совершенный. Из утреннего урока 2 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Почему евреи ненавидят друг друга? Реплика. Сама ненависть евреев достигла ужасающих масштабов, пишет исследователь Ария Став. Смертоносный вирус саморазрушения поражает душу еврейского народа. Герцль считал, что когда возникнет государство, антисемитизм прекратится, и все евреи будут существовать, как все другие народы, ничем не выделяться и жить в своей стране во взаимопонимании и согласии. Ответ. Наивный фантазер, абсолютно не знающий природу своего народа. Он не понимал, с каким племенем имеет дело. Это самый жестоковыйный народ, то есть упрямый, с самыми порочными свойствами. На самом деле это так. И если у евреев в руках нет методики, которая может их как-то исправить, приподнять, направить куда-то, знать, каким образом совмещать себя с другими, то возникает такая конкуренция, такая взаимная ненависть между ними, что они не могут жить вместе. Они рассыпаются по свету подальше друг от друга. Только внешняя ненависть народов мира способна собрать их на некоторое время вместе, а затем они снова удирают. Реплика. Все евреи постоянно находятся в таких тисках, от собственной ненависти они убегают, а внешняя ненависть, как сеть, собирает их. Ответ. Надо правильно понять, почему природа таким образом создала нашу еврейскую природу, жуткую, эгоистическую, упрямую, и почему она дала всем народам мира ненависть, отторжение от нас. Чтобы понять, что мы должны подняться над своей эгоистической природой, самой эгоистической в мире. Поэтому мы и преуспеваем во всем в этом мире, чем бы мы ни занимались, наш эгоизм такой большой, что мы можем все. До середины 20 века в Америке евреям не давали никуда пролезать. Считалось, что это полулюди. На самом деле американское общество было таким. А потом открыли все пути и смотрите, что стало за вторую половину 20 века. Америка процветает, и евреи процветают, и не хотят ничего слышать. А сейчас все повернулось снова. Американское общество начинает проявлять ненависть к ним. Это, как обычно, все возвращается на круги своя, и сейчас мы увидим обратный процесс. Реплика. Ассимиляция, интеграция всегда была для еврея вопросом жизни или смерти. Потому что или он входит в то общество, где живет и начинает развиваться, или же его просто отрезают, и он никуда не может пойти. Ответ. Естественно, наша жизнь такова, что толкает еврея на то, чтобы он интегрировался в окружающее общество и был там самым лучшим, иначе он не выживет. С одной стороны, это вынуждает, а с другой стороны, это давление, конкуренция, взаимная ненависть. И вырастили такую породу людей, евреев, которые готовы на все, способны на все, умеют выживать в любых обстоятельствах. Именно благодаря тому, что их выгоняли с места на место, били. Ты должен был быть кем-то особенным для того, чтобы быть более-менее равным с остальными. Это прекрасно с одной стороны. А с другой, это не приводит народ к той миссии, которую он должен выполнять. Они должны показать всему миру методику объединения между собой. А они к этому не идут, не готовы и не хотят. Реплика. Они как будто становятся заложниками. Антисемитизм становится необходимым условием их развития. Ответ. Если бы не было антисемитизма, то ничего бы не развилось среди евреев. Например, евреев в странах Магриба, арабских странах, везде по миру, кроме европейских евреев, ушедших после Испании в Европу. Не принуждали, не давили, они были в относительно нормальных условиях и жили, как все окружающие их. Без внешнего давления все равно ничего не будет. Вопрос. Почему же им не объединиться и не отстаивать единство? Они могли бы привносить методику объединения в мир. Ответ. Они о ней ничего не знают. Это было когда-то, в их корне, от которого они благополучно удрали 2000 лет назад с крушением храма, с крушением всего государства. Реплика. Мы получаемся в таком тупике. В других странах люди не начинали бы поднимать тему антисемитизма, хотя, может быть, они не очень хорошо относятся к евреям, если бы это не начинались сами евреи, если бы они не давали карт-бланш, сами выступая против Израиля. Получается, что собака как будто крутится за собственным хвостом. Ответ. Так и крутимся уже много веков. Вопрос. Как же остановиться и развернуться в другую сторону? Ответ. Никак нельзя. Для этого надо вообще поменять все направление. То есть цели развития общества должны быть другими. Чтобы общество поняло, что цель его правильного развития – это правильное совмещение всех людей. Это их связь между собой в одно единое целое, без всяких различий. Когда в подъеме над своим эгоизмом, над общим вселенским и каждого, мы сможем построить совершенно другое сообщество, духовное. К этому должны привести евреи. А они совершенно этого не делают. Поэтому ненависть народа и осознанная, инстинктивная – данная от природы толкает нас все время вперед. Реплика. Желание удалиться от своего народа провоцирует возникновение антисемитизма внутри еврея. И это же передается еще из поколения в поколение. Ответ. Естественно. Это одно и то же. Реплика. И становится просто генетической самоненавистью. Ответ. Насчет генетической я бы не сказал. Она генетическая издавна, когда евреи начинали использовать эгоизм для своего продвижения в мире. Вопрос. Как же это вырвать изнутри, из своего естества, и заменить другим элементом? Ответ. Никак. Только лишь через кабалу. Поэтому у евреев есть методика, позволяющая им раскрыть особую силу в природе, положительную, которая сближает людей и абсолютно не находится в нашем мире. Это особая методика сближения всех и вся к такой коммуникации, когда они действительно смогут показать всем людям методику сближения, исправления, то, что необходимо сегодня людям. но для этого они должны услышать ее. У нас, у каббалистов, то есть маленькой группы людей среди евреев, есть эта методика. Мы пытаемся ее реализовать. Но как преподнести ее всем остальным, пока нам неизвестно. Реплика. Многие уже пишут, что евреям нужно объединяться против антисемитизма. Только объединением можно помочь. Ответ. Нет. Объединение должно быть не для борьбы с антисемитизмом. Первоначальное такое устремление, оно верное, как начальный толчок. Но затем они должны осознать всю особенность объединения. Чего они могут достичь в своем объединении, а не просто убежать от чего-то плохого, к чему-то доброму, хорошему они могут прийти. Вопрос. Что они раскроют и во что превратится эта самоненависть? Ответ. Если они начнут объединяться между собой, они раскроют совершенно иную форму существования. На самом деле, это как новый мир, так называемый высший мир. Поэтому существует антисемитизм, поскольку мир подсознательно ждет этого от евреев. Они должны раскрыть между собой, для себя и для всего мира, для всех людей в мире, совершенно иную форму существования в обществе. Равенство, братство, правильное совмещение, существование не ради того, чтобы мне быть богаче, чем сосед, а для того, чтобы сделать мир более уравновешенным и в правильном соединении между нами раскрыть высшую силу природы, способ существования не в конкуренции, а в содружестве между собой. И там нам раскроется совершенно другое, вечное совершенное состояние, построенное не на уничтожении, не на поедании друг друга, а на дополнении друг друга. И тогда мы увидим, что духовный мир находится среди нас, и все зависит только от нашего отношения друг к другу. Вопрос. А сама ненависть исчезнет? Ответ. А сама ненависть не исчезнет. Вот это интересно. Сама ненависть останется для того, чтобы мы над ней создавали связь и любовь. Все закончится очень просто. Я надеюсь, быстро и в наше время. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 января 2020 года.
Радиоверсия.
Коммунистические происки коронавируса. Вопрос. Каким должно быть общество? Коммунистическим? Ответ. Да, но это не тот коммунизм, который мы когда-то изучали в Советском Союзе или читали у Карла Маркса. Это общество равных свободных людей. Природа требует от нас подобия Творцу. Мы не можем уподобиться Творцу в другом виде связи, кроме той, которую в принципе называем коммунизмом. Но речь идет не о том коммунизме, о котором кричали в Советском Союзе, а совсем ином обществе свободных, правильно связанных между собой людей. Главное – это воспитание. В свое время об этом много говорилось в Советской России, но никто этим не занимался. Была лишь сплошная показуха. А мы, всемирным сообществом, должны организовать воспитание в подобии природе. Не потому, что это хорошо или плохо, а потому, что только таким образом сможем уберечь себя от природных катаклизмов, потрясений, вызываемых нашим неразумным поведением. И дело не в том, что мы загрязняем окружающую среду. Мы видим, как быстро стала восстанавливаться природа, даже за те несколько недель, что мы немного сжались в своем неразумном производстве и перепроизводстве. Самое главное, что природа все-таки вынудит нас правильно относиться друг к другу, то есть почувствовать себя одним общим человеческим сообществом, не звериным, а человеческим, и мы от этого никуда не денемся. Я уверен, что этот вирус не пройдет просто так, хотя сейчас стали говорить, что вот-вот он уже исчезнет. Я не верю в это. Говорю вам напрямую. Мне кажется, что пройдут месяцы, пока мы сможем начать нормальную жизнь. Нормальную, а не абы какую. И поэтому мы должны думать, как достичь правильного взаимодействия. Проблема только в этом. Вся природа – это интегральная замкнутая система. И до тех пор, пока мы, люди, не будем нашими свойствами и связями соответствовать ей, природа будет нас бить, колотить, выжимать все, что только можно. Ведь чем больше мы развиты, тем сильнее она издевается над нами, заставляя правильно реагировать на нее и создавать между собой хорошие, взаимные, общечеловеческие отношения. Из урока на русском языке 12 апреля 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.